Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Добрый-добрый всем вечер. Добрый. Пятница. Мои замечательные гости Тамара Георгиевна Марчакова и Карина Москаленко с трудом, но добрались до московской студии «Эхо Москвы» и канала RTVI, потому что пробки сегодня чудовищные, но нечего удивляться. Первый жаркий день, первая жаркая пятница. Завтра, кстати, обещают конец света. Может быть, еще с этим как-то связано. Народ, так сказать, напоследок решил выехать
есть
на дачу.
Есть такие данные?
Да, такие данные заполонили весь интернет. Вот. Я Владимир Рыжков. Сегодня веду программу без Виталия Дымарского, который сегодня просто отсутствует по уважительным причинам, но мы сегодня будем говорить на очень интересную тему, и, как всегда, всех партнеров повторять не буду, как всегда, нас можно смотреть по интернету на сайте «Эхо Москвы», нас можно смотреть по каналу RTVI, я надеюсь, нас уже смотрит огромная территория, огромная аудитория по всему миру, и я не могу не сказать, что работают все сетевизоры Советского Союза, это такая новая форма, сетевизор, когда над нами стоит 4 камеры, и можно смотреть нас в интернете на iPad'ах, iPhone'ах и на всех прочих устройствах с платформой Google Android. Итак, что мы сегодня обсуждаем? У нас сегодня очень интересная дата, кстати говоря, и очень интересная тема. Ровно 15 лет назад, 16 мая, на этой неделе, 16 мая 1996 года, я думаю, что и Тамара Георгиевна, и Карина помнят это хорошо, Борис Николаевич Ельцин подписал указ о введении моратория на смертную казнь в России, который с тех пор, вот уже 15 лет, неукоснительно соблюдается. Вот 15 лет мы живем без смертной казни. Формально. Потому что на самом деле мы знаем, что бессудные казни у нас идут, особенно на Северном Кавказе, и их были тысячи. Вот. Но, тем не менее, формально Россия не применяет смертную казнь. Вот мы сегодня будем говорить на тему, не поспешила ли Россия отказаться от смертной казни. И я уже сказал, что у меня в студии две замечательных гости, два юриста в высочайшей квалификации. Это Тамара Марчакова, судья Конституционного суда в отставке, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека в России, и очень известный адвокат Карина Москаленко, которая очень много и активно работает с Европейским судом по правам человека, и мы сегодня об этом поговорим. Итак, тема у нас «Не поспешила ли Россия отказаться от смертной казни», а в более широком плане отношения России и Совета Европы, отношения России и Европейского суда по правам человека. И мы, как всегда, начинаем с портрета обозревателя Николая Троицкого. И сегодня герой этого портрета, известный юрист, я думаю, мы все трое его хорошо знаем, это Анатолий Ковлер.
Анатолий Ковлер – международный юрист широкого европейского правозащитного профиля. Представляет Россию в Европейском суде по правам человека. И больше мне про него нечего сказать. Он смог занять свое почетное место лишь потому, что 15 лет назад наша страна как бы вступила в цивилизованную семью гуманных народов. Именно как бы. Ельцин издал указ о поэтапном сокращении применения смертной казни по одной единственной причине. Без этого Россию в Совет Европы не принимали. Да и то было сделано типично по-русски. Половинчато, поэтапно, как рубили кошке хвост в анекдоте. Смертную казнь полностью не отменили, просто обещали не применять. На высшую меру социальной защиты в виде расстрела наложили суровый и решительный мораторий. И соблюдаем его до сих пор, чтобы из Совета Европы не выгнали. Но к шестому протоколу Европейской конвенции присоединяться и ратифицировать его не спешим. Народ отмены смертной казни не одобряет. Так бывает везде и всегда. Население любит простые решения и чрезмерной гуманностью не грешит. Тем более, что в последнее время почему-то принято проявлять гуманность в основном к преступникам, а не к жертвам. С другой стороны, уроки истории и мировой опыт доказывают, что никакие казни египетские, никакие репрессии, расстрелы преступность не истребят. Да и подобает ли в 21 веке содержать на госслужбе убийцу и палача? Но на это можно и возразить. С какой стати нам за счет бюджета кормить пожизненно и содержать злодеев и извергов рода человеческого? Не случайно не только тоталитарные режимы, но и светочи демократии, американцы, считают возможным таких извергов уничтожать. Очевидно, уверены, что при их правосудии не бывает судебных ошибок, исправить которые при смертной казни никак нельзя. Однако, быть может, лучше сделать так, чтобы ни один невинный не пострадал, даже если какой-нибудь виновный вдруг останется без наказания. Так и продолжается это вечное «казнить нельзя помиловать». И не родился еще мудрец, который знает, где надо поставить судьбоносную запятую.
Ну, вот такой портрет Анатолия Ковлера. Я, честно говоря, с ним не очень согласен, потому что мне кажется, что как раз Анатолий Ковлер – это блестящий судья, и он всегда, на мой взгляд, занимает абсолютно правильную позицию, когда он принимает участие в решениях. Вот даже приведу близкий мне пример. 12 апреля мы выиграли Европейский суд по правам человека с республиканской партией, и он голосовал за главный пункт решения, за то, что республиканская партия была закрыта незаконно. Это требует определенного юридического, человеческого мужества, учитывая, что он представляет Россию, ну, является судьей от России. А, кстати, это решение было принято коллегией единогласно. Вот. И второе, мне кажется, что и Америка тоже меняется. Если не ошибаюсь, там только 15 штатов сегодня применяют смертную казнь.
Далеко не все штаты.
35 штатов не применяют. Да. То есть даже в самих Соединенных Штатах есть штаты, где это есть, где этого нет. Но вопрос, давайте, может быть, начнем с вас, Карина. Вы много работаете с европейским судом.
Давайте начнем с Ковлера.
Давайте начнем с Ковлера, да.
Я не буду...
Карина Москаленко.
Клясться в привязанности к судье Европейского суда, поскольку мне иногда приходит выступать в этом суде, это было бы неприлично.
Да.
Но самая главная ошибка, которая была допущена при рассказе об этом портрете, это то, что Анатолий Иванович Ковлер представляет Россию в Европейском суде.
Конечно же, нет.
Вот. Вы даже, когда начали, вы повторили,
говорил,
а потом
что у него
сказали...
паспорт российский. Как судья он должен быть беспристрастен.
Он не просто беспристрастен, он Россию не представляет. И как только он начнет представлять Россию, он перестанет быть судьей Европейского суда. А он судья Европейского суда.
Да.
Кстати, по упомянутому вами делу о республиканской партии, у него было все-таки особое мнение.
Ну, там по частности.
Особое мнение у него также было по делу, которое в скором времени предстоит рассматривать 8 июня в публичном слушании в Европейском суде перед Большой палатой. Это дело Константина Маркина против России, где Анатолий Иванович, высказавшись, наверное, он был единственным из 7 судей, который высказался за отсутствие нарушения, он принял такое решение не участвовать в рассмотрении дела перед Большой палатой.
Потому что он сказал,
ну, конечно, он уже высказался, и он должен оставаться последовательным, и он совершенно принципиально вступил, выйдя из состава Большой палаты, так сказать, не вступив в нее, у нас будет судья ад хок, будет принимать участие очень сильный юрист, но это будет не Анатолий Иванович. Поэтому роль судьи Европейского суда, она вот такая сложная, понимаете, она должна быть, во-первых, судья от государства, он не представляет это государство, а он просто знаток, профессионал.
У нас один судья.
Каждой страны, члены Совета Европы, по одному судье. То есть 47 судей. И вот это человек, который хорошо знает национальное законодательство. И это все. Больше он ни в какой мере не представляет свое государство. Вот.
Карина, вопрос уже ближе к теме нашей программы. Я напоминаю, кстати, что вы можете писать нам на СМС по телефону 985-970-45-45. Пишите нам СМС. Вопрос, наверное, к вам обеим, и к Карине Москаленко, и к Тамаре Морщиковой такой. 15 лет бессмертной казни, но какая-то очень странная ситуация. Мы до сих пор не ратифицировали тот самый злополучный шестой протокол, который, собственно говоря, уже узаконил бы окончательно отмену. И живем на каких-то все время временных решениях. Да, вот недавно Конституционный суд дал толкование, что вот мы не применяем, потому что вроде как не применяем. Но вот такого закона, который бы отменил смертную казнь, у нас по-прежнему нет. И при этом у нас продолжают применяться высшие меры наказания, в том смысле, что люди получают пожизненное заключение. Вот буквально недавно нашумевший случай, этот Николай Тихонов, который признан виновным в расстреле Стаса Маркелова и Насти Бабуровой, он получил пожизненное заключение. Вопрос к вам обеим. Что за странная ситуация и каковы перспективы? Все-таки Россия в итоге откажется юридически, законодательно от смертной казни или нет? Давайте, Тамара Георгиевна, вы уж как конституционщик с большим опытом.
Вы знаете, на самом деле мы должны говорить о разных сторонах этого явления.
Угу.
С одной стороны, вы правы, в национальном уголовном законодательстве продолжают сохранять сохранятся нормы, согласно которым смертную казнь можно назначить.
Да.
Но, с другой стороны, в правовой системе Российской Федерации действует, кроме Уголовного кодекса, во-первых, Конституция Российской Федерации, и, во-вторых, такие конституционные нормы, которые определяют положение в правовой системе Российской Федерации международных актов, международных договоров Российской Федерации, общепризнанных принципов международного права. Вот это дает определенную базу. Что мы имеем на основе этого регулирования? Конституция сказала, смертная казнь не будет у нас вечно.
Угу.
Мы ее сохраняем временно впредь до отмены. Так сказала Конституция.
Тоже кругло.
Нет, это вполне определенно.
Или всё-таки определённо?
Это определенно. Впредь до отмены.
Да.
Лично я, это мое персональное мнение, считаю, что эта отмена произошла. Ведь Конституция нигде не написала, в какой именно форме должна быть произведена эта отмена.
Не обязательно законом.
Не обязательно законом, потому что Конституция написала, что если наш закон внутренний противоречит международно-правовой норме, то действует норма международного права, норма международного договора. Значит, остается последняя ступенька в этом рассуждении – вопрос о том, действует ли в отношении России международно-правовая норма, содержащаяся в протоколе номер 6 к Европейской конвенции, запрещающая применение смертной казни.
Так.
Вот на этот ответ, на вопрос есть совершенно ясный ответ. Да, она действует, несмотря на то, что, как вы упомянули, протокол у нас не ратифицирован, но он подписан, более того.
Угу.
Подписание этого протокола и проведение в национальном законодательстве мер по неприменению смертной казни, по ее отмене, было условием вступления России в Совет Европы.
Собственно говоря, так и мотивировался указ Бориса Николаевича Ельцина,
да,
в свое время, когда он подписывал, для того, чтобы открыть дорогу к вступлению.
А теперь, почему я считаю, что это все вместе взятое представляет собой правовой акт отмены смертной казни? Существует еще Венская конвенция о праве международных договоров.
Да.
И там есть вполне определенная статья. Согласно этой статье, государство, подписавшее какой-либо договор, впредь до его ратификации не имеет права совершать какие-либо действия, противоречащие цели и предмету договора. Значит, мы не ратифицировали, но подписали. Мы не имеем права совершать никаких действий, направленных против цели и предмета этого договора. Что это за действия? Ну, конечно, мы не имеем права применять смертную казнь.
И мы не применяем.
Мы не имеем права в законодательстве вводить еще какие-то новые основания для ее применения.
Мы не вводим.
Да?
Да.
Мы не вводим. И тем самым мы выполняем свои международные обязательства.
Карина, а нет ли... Вот Тамара Георгиевна классическую такую дала систематический анализ этой ситуации. Меня вполне убедила. Но я все-таки... У меня маленький червячок сомнения есть. Я поделюсь с вами.
Прежде чем вы поделитесь, она еще скромно умолчала о том, что если бы не особая роль Конституционного суда, то, может быть, право международных договоров не столь уважалось бы российскими властями, но вот Конституционный суд Российской Федерации, тогда как раз Тамара Георгиевна активно участвовала в деятельности этого суда, он своими решениями, особенно одним знаменитым решением, не дал возможности российским властям применять...
Это какое было знаменитое решение?
Это 99-го года было постановление Конституционного суда, где, собственно, нужно было суду ответить на вопрос. Вот где-то суды присяжных введены. По Конституции суд присяжных был условием, при соблюдении которого можно было назначить такую меру наказания.
Угу.
Но известно, что суды присяжных вводились постепенно на территории
вот они
России.
Они недавно были введены.
Да, в Чечне они были введены только с 1 января 2010 года.
Угу.
До этого они повсеместно не были введены. И тогда, в 99-м, давно, то есть более 10 лет назад, был поставлен вопрос о том, как быть с этой мерой наказания. Где-то есть суды присяжных, а где-то их нет. Получалось тогда совершенно логичная с точки зрения правовых принципов ситуация. Там, где есть суды присяжных, можно казнить? Это вопрос.
Да. А там,
или
нет?
Там тоже нельзя.
А
то,
там,
что
где
там,
нет,
где нет, там, где нет, ясный вопрос совершенно.
Угу.
На него Конституция давала ответ. Там казнить нельзя. Выходит, там, где введены такие формы с участием граждан в правосудии, формы наиболее, в общем-то, демократичные, да? там, оказывается, можно смертную казнь назначать. И вот здесь Конституционный суд действительно поставил определенную точку, сказал, нет, это нельзя нигде, потому что иное, во-первых, противоречило бы и тенденции развития, и демократическому значению суда присяжных, и просто грубо нарушало бы требования о равенстве граждан.
И вот совсем недавно судом. Конституционный суд устранил еще одну правовую неопределенность, связанную с появлением суда присяжных везде, и вновь подтвердил, что в России эта норма не применяется. Это буквально недавно было принято.
Ну, не так недавно, это было в начале 2010 года.
Начале 2010 года.
Когда и встал, этот вопрос.
Когда встал этот вопрос перед тем моментом, когда суд присяжных должен был быть введен в последнем субъекте Российской Федерации,
тут
Чеченской Республики.
Тут встал вопрос, а чего делать со смертной казнью.
Да, Верховный суд спросил об этом.
И получил вполне четкий ответ от Конституционного
суда. И получил ответ.
Да. Карина, тем не менее, вот вы меня убеждаете, а я все-таки продолжаю сомневаться. И вот почему. Не раз уже наш Конституционный суд менял свои решения, которые, в принципе, нельзя менять. Приведу самый известный пример, когда Тамара Георгиевна работала в Конституционном суде. В 96-м году суд принял решение, что губернаторы должны выбираться. А потом, когда выборы губернаторов были отменены, тот же самый Конституционный суд ответил, что, ну, в общем-то, могут и назначаться. Поэтому у меня некоторое сомнение относительно последовательности нашего суда есть. Второй вопрос, который у меня и сомнение есть, вот какое. Карина, к вам вопрос. Общественное мнение за смертную казнь. Я посмотрел сегодня, готовясь к этой программе, разные опросы. Или абсолютное большинство, там 60-65%, или по другим опросам относительное большинство, 40-41%, но все равно тех, кто за, больше, чем тех, кто твердо против. Ну, в разных соотношениях. Как правило, приводятся, например, такие вещи. Последний всплеск этой темы был, когда был взрыв в аэропорту Домодедово. На следующий же день посыпались предложения, что ну как же, ну террористов-то ну надо казнить. Ну да, всех остальных нельзя, но террористов-то надо. Потом происходит какой-то случай с педофилами, начинаются разговоры. Ну нет, конечно, так-то не надо ее применять. Ну к педофилам-то, ну к этим-то ну, обязательно надо применять. Вопрос к вам, Карина. Но все-таки, зная гибкость нашего правосудия, не обижайтесь, Тамара Георгиевна, зная исключительную гибкость нашего правосудия, не получится ли в один прекрасный день, что под давлением общественного мнения или в целях популярности, популизма, наше руководство просто отзовет подпись от шестого протокола, разрушит всю конструкцию и вот сыграет на таком популизме и вновь возродит смертную казнь. Тем более, что у нас, я посмотрел, порядка 1600 человек сегодня находятся вот в этих спецколониях для пожизненно осужденных. То есть, примерно более 1500 человек, которым теоретически может быть применена...
К ним уже никогда.
Ну, к новым. Может быть, к новым. Карина, как ваше
мнение?
Значит
так, вы поставили сразу несколько вопросов.
Конечно. Да.
Насчет переменчивости нашего правосудия.
Ветренность, я бы сказал.
Ветренность, да. Ненадежность, непостоянство. Да вы понимаете, какая вещь? Для того, чтобы выйти из состава Совета Европы, достаточно совсем немногого. Но власти наши, судя по всему, на это не пойдут. Они не пойдут на это, хотя такая опасность сохранялась.
Все-таки сохраняется
потому,
она сегодня?
Вот послушайте.
Или думаете, нет?
Да, вот есть представители нашего законодательного органа, которые время от времени начинают говорить, да зачем нам этот Совет Европы? Да надоели нам, мы все платим, а нас, против нас все.
Что они к нам лезут? Да. Что они нас учат?
Значит,
да.
Вот вы знаете... Мне часто приходится бывать в Страсбурге на заседаниях парламентской ассамблеи Совета Европы. Судя по поведению российских властей, они заинтересованы в том, чтобы у России было человеческое лицо, признавались, ну или во всяком случае демонстрировались гуманитарные принципы и демократические принципы. Наши представители в ПАСЕ пытаются доказать, что Россия идет твердо по демократическому пути. Я думаю, что эти эмоциональные всплески – это эксцесс исполнителя, так скажем. Высшее руководство России к этому, с моей точки зрения, не тяготеет, потому что я внимательно прочитала то, что было сказано позавчера
на пресс-конференции
Дмитрия Медведева. Я думаю, что при всем том, я не согласна с оценками, какие-то политизированные решения считаются.
Сегодня,
я не согласна с этим. Но Вы слышали, что было сказано? Значит, если это большая политика, если это президент великой страны, если это президент нашего государства, и если он заявляет, делает такие заявления, то я думаю, выход из Совета Европы просто недопустим. Неподчинение решениям Европейского суда недопустимо. Хотя бы формально российские власти всегда признают, что они исполняют или стремятся к исполнению решений Европейского суда. Тем страшнее для меня читать все чаще и чаще выступления председателя нашего Конституционного суда, простите, пожалуйста, Тамара Георгиевна, с очень странными сентенциями, типа того, что и таких обязанностей у нас нет, и некоторые решения исполнять нельзя. Это все, конечно, пугает. Я думаю, что и у нашего президента вслед за господином Зорькиным были такие выступления. Вот сейчас ему подробно доложили ситуацию с нашим членством и с обязательностью решения Европейского суда, и он абсолютно четко это высказал на пресс-конференции. Россия выполняет и будет исполнять решение Европейского суда.
На самом деле, я хотела бы одну ремарку себе позволить. Карина сказала, что это очень легко было бы сделать. Отозвать подпись и выйти.
Ну, президент есть
вот
по некоторым
договорам. С точки зрения юридической, это надо понимать. Это очень трудно сделать. Объясню, почему. Мы можем отозвать подпись под шестым протоколом, но тогда мы должны ответить себе на вопрос о том, что нам делать с нашей Конституцией. Потому что Конституция Российской Федерации говорит в 17-й статье, что мы российским гражданам обеспечиваем абсолютно все права, какие обеспечены другим гражданам в демократических государствах всего мира. И я, Конституция, следуя международным стандартам, это гарантирую. Это написано Конституции. Значит, для того, чтобы произвести как раз это простое действие, отозвать подпись, нужно удалить эту статью Конституции из Конституции.
А как у нас, кстати, там еще есть статья, я не помню номер, что нельзя ухудшать права человека. То есть нельзя принимать решение, которое ухудшает прежнее состояние.
Это немножко другое.
Это другое.
Есть
еще 15-я статья.
И 15-я тоже есть.
Тогда возникает вопрос. Вообще председатель Конституционного суда, он же хорошо знаком с Конституцией, как минимум.
Будем надеяться.
Да.
Я хочу о чем сказать. Кажется, что изменить Конституцию в последнее время уже не представляется кому-то очень сложным. Одну норму изменили, другую изменили,
меняют.
А тут вот не получится такого легкого изменения.
Вторая глава не подлежит изменению.
И чтобы их изменить, эти положения, придется заиметь закон о конституционном собрании, которое примет решение об изменении Конституции, а менять эти главы Конституции, первую, вторую и девятую, можно только одним путем, путем разработки и принятия новой Конституции. Я уже не говорю о внешнеполитических последствиях для России такого шага, который, конечно, руководство России явно не собирается
совершать. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут и потом вернемся к этой теме.
«Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды». Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, газета «Известия», агентство РИА Новости и фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е или время надежды».
Продолжаем нашу программу. Я напоминаю, что на этой неделе исполнилось 15 лет введению в России моратория на смертную казнь. Этот мораторий действует. В гостях у меня два замечательных юриста, Тамара Марчакова и Карина Москаленко. Юристы, очень знающие, с огромным опытом, мы обсуждаем отмену смертной казни. И я напоминаю, что вы можете писать нам смс на телефон московский 970-45-45. Но народ пишет много. Например, судам я не верю, они подчинены незаконному политической системе. Что касаемо смертной казни, то она нужна, но не при авторитарном режиме. При таком режиме она опасна.
Опасна? Вот. Сколько судебных ошибок?
Сергей из Барнаула справедливо пишет, что 130 стран в мире отменили смертную казнь. и только 68 стран, которые продолжают применять эту меру наказания. То есть из 200 членов ООН значительное большинство, да, значительное большинство отменило и не применяет смертную казнь. Это тоже, видимо, говорит о том, что, видимо, это мировая тенденция, уход от этой меры наказания, и постепенно все больше
стало отказано. И масштабы ее применения в тех странах, да, где она, да, сохранена.
Карина, вы хотели что-то еще сказать по поводу смертной казни, чтобы завершить с этой,
да,
темой?
Более, да, того, угу, если государство применяет смертную казнь, например, Соединенные Штаты Америки, все-таки некоторые штаты применяют,
да,
эту меру, а, например, члены Совета Европы, любое государство Совета Европы не имеет права выдать туда гражданина, даже если он обвиняется в совершении тяжкого преступления, и власти Соединенных Штатов просят выдать.
Не выдают.
Почему? Потому что в этом случае страна, член Совета Европы, это государство само, будет нарушителем прав человека, права на жизнь, права на защиту от бесчеловечного обращения и так далее. И это очень серьезно. Вот если Россия проявила бы себя вот с этой стороны, в Россию нельзя выдавать даже лиц, которые обвиняются в тяжких преступлениях. Uh-huh. Но мы все время говорим о технической стороне вопроса, о юридической, да, стороне вопроса. А мне довелось защищать людей, которые обвинялись в тяжких преступлениях, были приговорены к смертной казни, и в отношении них, вот я вспоминаю сейчас дело Гридина, Дмитрий Гридин обвинялся в совершении серии тяжких преступлений, но комиссия по помилованию заметила некие странности, угу, в этом деле, несостыковки, противоречия и редкий случай, когда они помиловали именно серийного, да, убийцу-насильника. И выяснилось впоследствии, комитет по правам человека ООН признал, что он жертва несправедливого судебного разбирательства. Угу. Представляете себе? Угу. И сколько было в нашей истории, к сожалению, таких случаев, когда расстреливали,
а потом признавали, что
а потом устанавливали, что он невиновен или это преступление совершил кто-то другой. Вот кто-то там из корреспондентов вам написал о том, что...
Да,
из слушателей. Написал о том, что вот в тоталитарном государстве, наверное, имели в виду с нашим государством с различными проблемами в плане демократии и судопроизводства. Представьте себе, каков процент судебных ошибок, если у нас такой минимальный, просто мизерный процент оправдательных приговоров, меньше 1%. Так вот, представьте себе, при наличии такого количества судебных ошибок, вот это вот применение смертной казни. Ее-то вообще нельзя применять. По моим-то убеждениям, многие люди так считают, что не мы давали жизнь человеку, не нам ее забирать. Но ведь когда вы говорите, что там 60% за сохранение смертной казни, поверьте, это совсем не такой большой процент. Население в этом смысле не получает достаточной информации, если хотите, достаточного образования.
Там есть противоречие. Они, с одной стороны, говорят, мы за восстановление смертной казни, а с другой, такое же огромное большинство говорит, не верим нашей милиции,
да,
не верим нашим
вот
судам.
Как же...
Это одновременно,
да,
происходит.
А потом ни в одной стране, да, где отменяли смертную казнь, население не было за отмену.
Это надо понимать. Это только продвинутые власти, если уж они берут на себя ответственность за жизнь, существование, функционирование нации, они должны понимать, почему недопустима смертная казнь. И потихонечку, постепенно, шаг за шагом объяснять своему населению. Вот там, в тех странах, где люди были против, а большинство было против, они же приняли ситуацию, при которой им объяснили, почему сохраняется ситуация, при которой не допускается применение смертной казни. Это уже открытая истина. Ее просто надо разъяснить широким слоям населения.
Вот один слушатель, к сожалению, он не подписался, а еще одну тему поднимает. А зачем нам, налогоплательщикам, содержать такую ораву? Имеется в виду 1600 вот этих и так далее. Пенсия
теперь
меньше, чем...
1600,
да. На самом деле, я посмотрел, цифры очень небольшие. $3000 в год обходится один пожизненно заключенный. Я думаю, средний чиновник среднего областного центра крадет в 10 раз больше из бюджета за один год, чем содержание этих людей. Вот я еще знаю, что чудовищные совершенно условия их содержания. Если кто-то думает, что там санаторий...
Ой, там такой не санаторий.
Два слова скажите. Вы были, да, Карина?
Я была у своего подзащитного, да, в этом, угу, учреждении. Вы знаете, давно уже была, года 3 или 4, да, тому назад. Угу. Я не могу... У меня эти картины в глазах стоят всегда.
То есть это шок.
Даже для меня, я уже за 35 лет объездила столько колоний, не только по своей, угу, работе, еще обследовала обследовала учреждение, да, проверяла условия содержания. Вот недавно Европейский суд по одному из дел коммуницировал жалобу, где речь идет об условиях содержания, в том числе отсутствие свиданий длительных и так далее. Там есть реальная возможность объяснить в Европе, что такие условия, они близки к пытке. Это пытка или бесчеловечное обращение, как хотите, но это уже недопустимо.
Кстати, запрещенное Российской Конституцией тоже.
Да.
Хорошо, давайте мы послушаем. У нас есть партнер, это портал Superjob. Они всегда делают для нас очень интересные опросы по теме программы. Опрос, кстати, всероссийский, репрезентативный, почти 2000 опрашивается людей. Так что это вполне отражает точку зрения общества. Давайте послушаем результаты опроса этой недели, подготовленные Тихоном Дзитко.
Поспешила или нет Россия, отказавшись от смертной казни? Большинство участников опроса, проведенного порталом Superjob, отвечает на этот вопрос «да», 65%. Есть люди, которые этого достойны, комментирует товаровед из Рязани. Страх наказания – один из сдерживающих факторов, как ни крути. Это уже пользователь из Казани, менеджер. Его коллега из Санкт-Петербурга более радикален. Пора применять смертную казнь за особо тяжкие преступления, терроризм, убийства, а также снижать возраст наступления уголовной ответственности до 14 лет. С ним согласна секретарша из Зеленограда. В нашей стране, пишет она, нельзя отменять смертную казнь, иначе так и будет твориться беспредел. Впрочем, что интересно, даже среди тех, кто выбрал вариант ответа «да, поспешила», есть те, кто сомневается и в своем выборе. Они обращают внимание на уровень российской судебной системы, а следовательно, на возможность ошибки. Впрочем, это не останавливает врача из Москвы. Он пишет: «Это исключительная мера, но без нее нельзя. Она должна быть показательной и позорной. Еще нужно вести экзекуции с трансляцией по телевизору». 35% опрошенных не считают, что Россия поспешила с отказом от смертной казни. Вот пара комментариев. «Лучше освободить 10 виновных, чем казнить одного невиновного». И «нет у людей права убивать, а подлецов судьба сама накажет».
Ну, вот такой глаз народа. Видите, примерно те цифры, которые я называл, 65 за смертную казнь, 35 против.
Ну, на самом деле, это нужно откорректировать. Это не чистые те 60% и не какие-то чистые 40 с чем-то процентов. Люди, которые отвечают, что мы поспешили отменить смертную казнь, действительно многого не знают. Они не знают не только о диких условиях содержания, но они, может быть, не знают или иногда в момент опроса забывают о том, что многие дела у нас просто фабрикуются для того, чтобы страшное преступление было отмечено как раскрытое. На самом деле у нас таковы показатели работы органов, которые расследуют преступления. Но, кроме всего прочего, в вопросе абсолютно ясно прозвучало, что люди не доверяют качеству работы правоохранительных органов, расследующих деяния. И эти цифры были бы здорово скорректированы, если бы вопросы были заданы иначе. Кроме того, акты государства, которыми оно на национальном уровне проповедует, скажем так, общепризнанные международные стандарты прав и свобод, эти акты носят еще определенный характер программы воспитания граждан. Не может государство позволить себе, как обычный уличный преступник, стрелять в человека, не буду говорить о подробностях, но кроме всего прочего, это никогда не остановит ни заказные убийства, потому что люди получают за это деньги, и они надеются избежать. Это не остановит ситуационные, допустим, убийства, потому что это не планируется заранее, да? Поэтому своего какого-то эффективного профилактического действия эта мера иметь не будет никогда. А развращающая по отношению к гражданам будет иметь обязательно, потому что государство показывает, да, я могу уничтожить человеческую жизнь тогда, когда сам человек, лицо, подвергаемое этой казни, уже не опасно.
Вот Наманна пишет из Москвы: при наличии заказных дел, в том числе политических, ни в коем случае нельзя вводить смертную казнь.
Вот какая умница.
А еще интересный вопрос, вот какой прозвучал. А как насчет бессудных казней Яндарбиева, Масхадова вне и внутри страны? Ну, мы это уже упоминали,
а
что
вот
у нас на самом деле
казни-то
идут. Причем тысячи людей были казнены без суда и следствия. Потом говорят, вот в квартире такой-то уничтожены 5 террористов. Кто они? Террористы, не террористы? Кто это контролирует? Парламентского контроля нет, общественного контроля нет. Сколько там невинных людей погибло, мы не знаем.
И это еще то, что лежит на поверхности.
То, что лежит,
пожалуйста,
да.
То, что произошло с Сергеем Магнитским.
Это казнь или не казнь?
Конечно, казнь. Да? Его намеренно помещают в условия следственного изолятора.
Ухудшают их
до такой степени.
Отказывают медицинской помощи.
Да. И все. Да, а скажите, пожалуйста, когда некого человека подговаривают, чтобы он взял нож, и ночью набросился на другого человека, заключенного, осужденного по политическому, явно в результате политического преследования.
Вот это,
я говорю о своем подзащитном, Михаил Ходорковский.
Когда потом преступник признался, что его попросили, значит, администрация сделать это.
Это вот что?
Да,
это вот такие скрытые, завуалированные формы приведения чьих-то решений о чьей-то казни в действие. Это страшно. И вот еще одна интересная вещь. Тамара Георгиевна упомянула, что эти люди уже не имеют никакой общественной опасности. Вы обратили внимание? Это так. Знаете, кто продолжает иметь общественную опасность? Те, кто не найдены, не пойманы, не посажены, не побриты, не пострижены. Вот они гуляют вместе с нами по одной улице, садятся с нами в один автобус. Вот о чем надо думать гражданам, а не отвратимости наказания, а раскрываемости, не фиктивной раскрываемости уголовных дел, а о реальной раскрываемости уголовных дел. Тут важно выявить. Если вы выявили человека, если вы выявили, что он совершил преступление, дальше вы только сводите с ним счет. Вы кого-то посылаете для того, чтобы он оказался убийцей или палачом. Я вообще вот думаю иногда о том, когда люди говорят, надо сохранить смертную казнь. Они вот каким образом? Они вот своего сына или дочь свою направили бы быть палачом, убийцей?
Кстати, в фильме «Барабанова. Груз-200» есть одна из самых страшных сцен, когда там в коридорах то ли суда, то ли не знаю чего тюрьмы происходит расстрел главного героя. Там, как я понимаю, там воспроизведена реальная более-менее картина того, как это производилось в советское время. Это, конечно, ужасно.
Да.
То, что происходило.
Ну, на самом деле, эти люди, которые исполняли эту функцию, государственную функцию палача, они ведь, как правило, все потом оказывались психически больными.
О чем и речь? Да. Это мы должны толкать своего гражданина на вот это вот преступление, от которого он потом не может отмыться. Ему говорят, что ты совершил геройский поступок, а он сам-то не верит в это, потому что он психологически где-то ему что-то подсказывает, что он участвовал в чем-то незаконном. И люди сходят с ума.
Да.
Это вот вы хотели бы своего, не дай бог, близкого человека туда направить для вот такого, для такой экзекуции? Ни в коем случае.
Давайте я еще вас попрошу высказаться по одной важной теме. У нас сегодня такой большой юридический день, тут сразу все в одну кучу. Сенатор Кардин в США внес список по Магнитскому на лишение виз, законопроект и арест активов. Одновременно сегодня же в Петербурге гигантский юридический форум, на котором выступал сегодня и президент Медведев, и глава Конституционного суда Зорькин, и много-много чего там наговорили. И в частности, вот какие у нас бродят идеи в стране. Значит, во-первых, господин Зорькин в последнее время все чаще заговорил о том, что, конечно, Европейский суд – это хорошо, но надо и суверенитет соблюдать. То есть, фактически, переводя на русский язык, он поставил вообще такой вопрос, а во всех ли случаях мы должны исполнять решение Европейского суда по правам человека? Вот одна идея. Вторая идея, которая тоже сегодня прозвучала на этом форуме, опять-таки от господина Зорькина, что меня крайне удивляет. Человек, который должен защищать Конституцию, все чаще выступает человеком, который выступает за ее нарушение. Значит, он сказал следующее, что вообще хорошо бы запретить российским гражданам обращаться в Страсбург до того, как дело рассмотрено в Верховном суде. Ну, мы знаем, какая у нас волокита. То есть, фактически, ему хочется такое горлышко узенькое сделать, чтобы люди меньше писали. Да, Карина, есть еще одна идея, которая обсуждается, о том, чтобы ввести пошлину Сейчас, вот, когда человек обращается в Европейский суд, он делает это бесплатно.
Это ему ничего не стоит, совершенно верно.
Да, но сейчас есть идея, чтобы заставить пошлину платить наших граждан, а я думаю, еще желательно большую пошлину, и так далее, и тому подобное. Вот вопрос вот какой. Значит, действительно, у нас определенная напряженность существует, потому что российское правительство проигрывает в Европейском суде почти все. Почти все.
Все, что признано приемлемым,
все, что признано приемлемым, уже проигрывает. Почти, уже считайте, проиграли. Значит, выплачиваются огромные деньги. Только за апрель месяц, по-моему, там 300 с лишним тысяч евро в общей сложности было присуждено российским гражданам, в том числе 7 тысяч евро моей республиканской партии за судебные издержки.
Ну, сэкономить-то просто.
Да.
Устраните то, что
нарушение.
Напряженность еще возрастает. Почему? Потому что пошли резонансные дела. Вот посмотрите, дело Сутягина, оно болезненное для Кремля. Там же шпионаж, все такое, да? Дело РПР болезненное, потому что Европейский суд ведь признал не только нашу партию незаконно закрытой, он признал незаконным законодательство Российской Федерации, все практики, которые у нас есть. И на подходе, вот здесь уже у меня пришел вопрос, на подходе где-то там дело ЮКОСа, которое, я думаю,
дело ЮКОСа,
со страхом ожидает Кремль, потому что неизвестно, что и дальше делать. В этой связи вопрос вот к вам. Насколько велика опасность, что мы закроемся от европейского правосудия, насколько велика опасность реализации всех этих предложений. Ведь там даже у Зорькина однажды прозвучала угроза, что мы вообще-то можем и выйти, если уж доведется. Ну, я, в общем, обрисовал картину. Давайте вас послушаем, Тамара Георгиевна,
это
пожалуйста.
Это же все-таки тот же продолжение того же разговора, который мы уже вели.
Да, конечно. Да?
Вопрос упирается в одно. Выйдет Россия из Совета Европы или она будет соблюдать решение Страсбурга? Угу. Россия подписала этот договор о вступлении в Совет Европы, подписала конвенцию, да. Признала, что позиция Европейского суда по правам человека, который дает официальное толкование положением конвенции, для России обязательны, и, следовательно, механизм отказа от всего этого ровно тот, который мы рассмотрели в начале нашего разговора. Вот и все. А то, что такие заявления делаются, ну, я бы сказала, что это не разговор юристов.
Да уж. Нет проблем с суверенитетом государства. Знаете почему?
Да.
Все дело в том, что Европейский суд никогда не вмешивается в юрисдикцию национальных органов. Никогда. Сколько заявителей не пытаются вовлечь Европейский суд в обсуждение вопросов доказанности, недоказанности, невиновности, справедливости. Нет. Вот справедливость в плане процедуры – это да. Право на справедливое судебное разбирательство – да. Но не право на справедливое решение. Даже этого никогда не сделает Европейский суд. Почему? Потому что это прерогатива национальных судебных органов. То есть суверенитет-то соблюдается. Вот когда суверенитет соблюден,
так.
И государство высказало свое окончательное решение. Сейчас скажу, почему это будет не Верховный суд, а кассационная инстанция. Правда, Верховный суд иногда тоже бывает кассационной инстанцией. Это я чуть позже скажу. Но вот когда уже государство окончательно высказалось по делу, и при этом нарушено не национальное законодательство. Нам иногда хочется, чтобы пересмотрели дело в связи с нарушением национального законодательства. Никогда. А нарушена именно конвенция, то есть то, что над всяким суверенитетом, над всякими запретами самого государства, а именно права человека, и только универсальные, только фундаментальные права человека, только в этом случае Европейский суд выносит свои решения. И то, как много проблем у Российской Федерации. А если бы еще Европейский суд обращал внимание на нарушение национального законодательства?
33 тысячи дел из России находятся.
Совершенно верно.
Мы на
их
первом
надо...
месте с огромным отрывом по сравнению со всеми.
Совершенно
к
верно, к сожалению. Да. И надо уменьшать количество дел в Европейском суде. Но вовсе не так, как предлагают власти. Запретить там что-то такое, ввести новые инстанции. Не бойтесь. Европейский суд уже сказал, не надо обращаться после кассационной инстанции в какие-то другие инстанции для того, чтобы исчерпать средства правовой защиты и обратиться в Европейский
суд. Наши власти могут ограничить права граждан?
Нет, конечно, не это право Европейского суда считать, что является
он определяет
эффективным.
Правила.
Они установили.
Нет, не просто правила. Они установили, что последнее эффективное средство внутри государственной правовой защиты – это рассмотрение дела до вступления вступления решения или приговора в законную силу, то есть до кассационного рассмотрения уголовного или гражданского дела. И вот именно Европейский суд примет или не примет обращение гражданина. Примет. А уменьшать количество дел в Европейском суде надо совсем другим способом.
Вот уже так, да,
то, что сказал.
Установление такой пошлины, о которой вы сказали, было бы просто прямым нарушением конвенции.
Ну, хочется ли?
Ну, мало ли что хочется. Но придется платить.
Я сейчас поставлю очень такое провокационное голосование. Уж извините меня за такую провокацию. Но, тем не менее, Зорькин поставил вопрос так, что может возникнуть конфликт между Европейским судом и Конституционным судом в толковании каких-то фундаментальных вещей. Я решил спросить нашу замечательную аудиторию, которая сейчас дома или стоит в пробках, кому вы больше доверяете? Европейскому суду по правам человека или Конституционному суду России? Вот кому вы больше доверяете? Значит, если вы доверяете больше Европейскому суду по правам человека 660-06-64, если вы больше доверяете Валерию Дмитриевичу Зорькину и его коллегам в Конституционном суде России 660-06-65. Запускаем.
Начался подсчет ваших голосов.
Пока народ
так, так,
голосует.
Так, нет, сейчас, Карин, я повторю. Да. Итак, какому суду вы больше доверяете? Европейскому 660-06-64 или Конституционному суду России, в Питере он сейчас находится, 660-06-65. Очень активно народ голосует, Карина, что вы хотели сказать?
Пока народ голосует. Скажите, да, пожалуйста, да, вот если ввести пошлину, да, ну, скажем, есть такие обсуждения, я вот участвую в обсуждениях следующих новых протоколов, чтобы действительно уменьшить количество дел в Европейском суде, как это сделать эффективно. И в Страсбурге такие встречи, и в других городах Европы продолжаются. И на 14-м протоколе мы не остановились. Что-то надо делать. Да. И некоторые представители государства, как и представители России, предлагают ввести хотя бы, как говорят, они говорят, символическую плату, там какие-нибудь жалкие 100 евро. Вы представляете, для моих подзащитных заключений, заключенных, нам до 1000 в месяц иногда заключенных.
У нас очень много пенсионеров обращается, кстати, в Европейский суд. Для них это огромные
деньги.
Вот
это совсем не символическая плата. Да. Значит, были альтернативные предложения. Не заявителя заставить платить, а вот то, что начала говорить Тамара Георгиевна. Заставить платить государству дополнительные платы. И не только заявителю. Может быть, и в Совет Европы на развитие и расширение возможностей работы Европейского суда. Вы знаете, даже если
это символическое,
даже если эта символическая плата пройдет, поверьте мне, наши заключенные, наши пенсионеры, да просто наши малообеспеченные лица будут от этого освобождены. Потому что даже сегодня Европейский суд, вернее, Совет Европы, обеспечивает человека бесплатной правовой помощью, совершенно оплачивая его адвоката.
Мы вынуждены заканчивать. Я вам скажу, что не убедил Валерий Дмитриевич Зорькин нашу аудиторию, а вы убедили. Потому что 94% доверяет Европейскому суду.
Тамара Георгиевна.
И только 6% доверяет нашему Конституционному суду. Я считаю, для него это довольно плохая новость. И закончу я так. Карина, пишет Анна, и Наталья из Москвы, передайте Михаилу Борисовичу, Платону Леонидовичу слова нашей поддержки, ждем их на свободе.
Ой, я думаю, я тоже их жду на свободе.
Как и десятки, сотни тысяч людей, невинно осужденных. Спасибо вам огромное. Встретимся через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.